Что касается того, что дали свыше, надо стараться максимально придерживаться текстов, то, что они дали. Вот там, скажем, тайная доктрина, учение живой этики, письма Елены Ивановны Рерих, письма космических учителей. Здесь своими словами что-то пытаться там перетолковывать, ни в коем случае. Только можно, допустим, взял там где-то кусочек какой-то, абзац или что-то, прочитал, а потом можно уже по-своему там немножко это как-то обмыслить. Но тут всегда могут крадываться ошибки. Почему? Потому что каждый человек в меру, как говорится, своей испорченности и в меру своего совершенства, он это выдаст по-своему обычно. Поэтому надо основательно вбить, как говорится, себе в мозги вот ту информацию без искажений, которую они нам дали. А уж потом там, как там, что поймет кто. То есть больше всего приходится бояться вот того самого своего врага внутреннего, который, как правило, все искажает и в себе в угоду все это извращает. Вот отсюда мы получили массу всяких лжерелигий, всяких сект, их тысячи и тысячи. Почему? Потому что то, что было дано свыше, оно по-разному интерпретировалось, по-разному там все приспосабливалось и так далее. И в конечном итоге сейчас вот, допустим, взять эту так называемую христианскую церковь, там ничего христианского практически нет. То есть от учения Христа там практически ничего не осталось. И вот Елена Ивановна по этому поводу говорит, что учение Христа и учение церкви – это как ночь и день. А кто это говорит? Это говорит не какая-то там случайная женщина или кто-то. Это говорит Матерь Мира. Она, вернее, себя представляла здесь в облике, вот в данном случае, Елены Ивановны Рерих. До этого она представала перед нами в облике там Блаватской и так далее. И в каком-то смысле там чуть-чуть она, Матерь Мира нашей Солнечной системы, проявляет себя в каждой женщине. В каждой, абсолютно. Но одна в силу своего развития может вот делать такие вещи, как делала Блаватская, как делала Елена Рерих, через нее можно было такие вещи давать. А через кого-то можно буквально, может быть, там, как говорят, несколько слов приличных она может еще оттуда получить, а остальное нет, конечно. Высокое космическое существо или космический иерарх, великая душа, как говорят в Индии, закончив цикл своих земных воплощений, может продолжать свое восхождение в высших мирах. Ну, то есть цикл материальных воплощений на любой планете, не только на нашей, на любой планете, закончил цикл материальных воплощений, больше нечего делать в плотной материи, он может дальше продолжать свое восхождение в высших мирах. Но некоторые из них, те, которые могли бы уйти, владея энергетическими механизмами эволюции, то есть владея мощными энергиями, добровольно вновь возвращались на Землю. Зачем? Они же прошли, закончили. А оказывается, чтобы искрой своего духа помочь человечеству, чтобы человечество могло начать новый виток космической эволюции. Вот мы один виток прошли, есть такие, которые, жертвуя очень многим, возвращаются обратно, чтобы нас что? Вытащить из животного состояния. Мы же все полуживотные. А вырваться из материи, из животного состояния, очень трудно, очень сложно. Поэтому они, говорится, что они идут на колоссальную жертву. Жертвуя собой, сознательно идя на инволюцию, то есть инволюция – это погружение в материю, они закладывают основание эволюции человечества. Сейчас трудно сказать, как реализуется вот эта сознательная воля высокой сущности. Какие существуют объективные и субъективные моменты, играющие основную роль в таком вот избранничестве? Эта тайна нам пока неведома. Возвращаясь в тяжелый, неустроенный земной мир, великая душа приносит ту великую энергию, который так выразительно и точно изобразил на своей картине литовский художник-провидец Червленец. Христос, который по своей видимости называет еще и Спасителем, напитал своей духовной энергией целую эпоху, длиной в 2000 лет. Она вписала в себя и расцвет, и затем упадок пятой расы. Когда Христос, напишет уже много позже Елена Ивановна Рерих, мучился на кресте, то кто тогда в то время понимал, тем более эти иудеи, что старый мир кончился, и уже новая заря загорелась, и новый Бог вознесся над землей. Но Бог был всегда, ведь, да? Чего ему возноситься над землей-то? Всегда был. А что же это за Бог вознесся? Он всегда был. Чего ему возноситься? Он и так тут каждым атоме он. Дело в том, что люди сделали из него Бога. И какого Бога? Если бы он сам сейчас пришел, то его в первую очередь бросились бы распинать церковники разные. То есть сам Христос им не нужен. Они делают обычно своего Бога. То есть Бога, который им что? Удобен, которому можно приписать всевозможные качества. Вот он там любвеобильный, понимаете, там он и так далее, и так далее. То есть какие безобразия не творили, он нам все простит. То есть стряпаем из этого своего удобного Бога. Вот о таком Боге тут речь идет. А на самом деле все это не так. Сознавала ли она, когда писала эти строки, что именно ей, высокому космическому иерарху, было суждено выполнить подобную миссию, то есть миссию спасения человечества? Вспоминала ли она распятый на кресте между двумя мирами, физическим и огненным? Вспоминала ли она о том огне, который зажег Христос над его головой и передал вместе с этим огнем ей, женщине, всю тяжесть и драматизм эволюционного поручения? Ну, вы знаете, что Христос – это владыка нашей Солнечной системы. Видите, сияет все время, это Он. Но вот этот свет – это тень настоящего света, вот всегда надо помнить. Тень настоящего света. Тень света Христа. Потому что если он здесь, вот этот свет бы убрать, а его свет пошел бы, то от всей Солнечной системы ничего бы не осталось, мгновение ока. Поэтому до физического мира ему приходится что? Прикрываться, как вот, допустим, человек прикрывается физическим телом, чтобы скрыть свою огненную структуру, так и каждому космическому иерарху. Космические учителя, продиктовавшие ей книги «Агни-йоги», говорили о наступлении эпохи Матери Мира, о новом эволюционном витке, который напитает женская энергия. Именно женщина сыграет главную роль в создании грядущего мира, нового мира. Того нового мира, где сформируется новый вид человечества, не похожий по своим способностям, по своим энергиям на наш пятый вид человечества. В той же Библии там тоже есть такие моменты, как в каждом священном писании, о том, что старая эпоха уйдет, и все, кто зацепится за это старье, тоже вместе с ними уйдет. Поэтому ветхие меха не вливается новое вино. Она добровольно вернулась на землю. Вот ей вообще сюда приходить и не надо было воплощаться, чтобы расчистить дорогу новой шестой расе и создать для нее новый энергетический коридор эволюции. Елена Ивановна Рерих. Она стояла на пороге вот этого нового мира, неся в себе новое, а также и старые энергии, творя в себе человека пятой расы, нового человека, шестой расы. Без этого творчества шестая раса не могла бы состояться. Слабые ростки новой шестой расы стали появляться на Земле уже в 40-е годы, и они могли бы погибнуть без такой энергетической поддержки, подпитки. То есть вот та энергия, она обычно, энергия не просто так вот она откуда-то взяла, свалилась. Она приходит вначале через вот семя закладывает какой-нибудь космический иерарх. Вот как в свое время Христос заложил а теперь для новой расы, вот на нее была возложена такая миссия. Но что отличало вот ее путь от пути Христа? Христос оставался Богом-человеком на земле, и после воскрешения, после смерти, Он являлся Марии Магдалине еще 11 лет, учил ее. Потому что основное учение, которое Он дал через Марию Магдалину. А через вот тех вот апостолов, которые Его окружали, там особо дать было нечего. Вы же помните, они кто были? Рыбаки в основном, да? Они были малообразованные люди. Потом, правда, апостол Павел. Но апостол Павел – это не ученик Христа. Он Христа вообще не видел. Он им учеником и не был. Он появился позже, когда Христа уже не было. В то время, когда Христос был, он еще был совсем молодой, и вообще видел ли он Христа, это неизвестно. Но когда потом надо было уничтожать уже христиан, которых стало появляться много, вот он тут в уничтожении христиан, он принимал самое активное участие. И вот там, если вы помните, Деяния апостолов читали, когда он пошел из Иерусалима с отрядом иудеев, вооруженных до зубов, чтобы уничтожать Дамаск и там еще. Иерусалим, Дамаск, они не очень далеко, там уничтожать христиан. А по дороге вдруг луч упал откуда-то на него, он ослеп, и этот голос из этого луча спрашивает: «Саул, ты чего меня гонишь?» Вот тут он понял, что он, оказывается, совершил колоссальную ошибку. Гнал того, которому, по сути дела, он и молился. В нем жил неизменно необратимо Сын Бога, о Христе речь. Это всегда устремляло его к небу, туда, где иные дальние миры открывались ему. Он указывал своим ученикам на это небо. Говорил об удивительной красоте этих нездешних миров. Он всегда оставался Сыном Неба. И в том, какой нездешней красотой был наполнен, и в том, как жил и что говорил. А перед ней, перед Еленой Ивановной, стояла другая задача, совершенно новая. То есть ей вот надо было в облике земной женщины, живущей обычной жизнью, там и печку топить, понять, и посуду мыть, и прочее, и прочее. Она должна как бы была через себя спустить на землю небо, чтобы сделать нашу планету лучше, тоньше, энергетичнее. Этого требовал новый этап эволюции. Именно таким образом Землю могла коснуться высшей энергии, высшие силы. Могла коснуться неба, войти в контакт с иными мирами. Контакт, который был очень необходим нашей планете для дальнейшего продвижения. Вот Елена Ивановна должна была притянуть на обессиленную регулярным нарушением всех космических законов Землю высшая энергия, высшие силы. Только это могло спасти планету от уничтожения и увести от неминуемой катастрофы. Творчество, читаемое в одной из книг живой этики, проявляется на всем сущем. И ждущая энергия находит свое применение или в других циклах, или в других мирах, в других формах. Так огонь Агни-йоги создает свои формы, трансмутируя силы вокруг себя. Так Тара, это сказано о ней, в Елене Ивановне, устремляет течение и направляет руководство новой ступени. Агни-йога утверждается как прямая связь с дальними мирами. Вот сейчас, по идее, нам надо налаживать контакты с соседними мирами. Ну, во-первых, с тонким миром, тонкий мир нашей планеты. Вот сейчас по телевидению много разных передач как раз там о тонком мире, о призраках, так сказать, и прочее, прочее. О контактах с умершим, клинической смерти, когда люди туда, а потом сюда вернулись. Полно появилось разных передач. Почему? Потому что время пришло налаживать контакт с тонким миром. Но в тонком мире пока, в нижних слоях, очень много всякой нечисти, как говорится. Их оттуда пока тонкий мир от них не очистили. Да и многие те, которые здесь, разные преступники, они же в наше время особенно быстро туда уходят, потому что постоянно стрельба, понимаете, постоянно какие-то драки, войны, постоянно кто-то кого-то режет, давит, расстреливает, уничтожает. Поэтому эта круговерть, она усиливается между низшими слоями тонкого мира и нашим физическим миром. Полно всяких мошенников, бандитов. сближаясь с тонким миром, в первую очередь человек сталкивается в силу своей неразвитости, в силу своего невежества. С чем он сталкивается? Вот с нижними слоями тонкого мира. Тут вам и полтергейсты всевозможные, и колдуны, и маги, там, и все что угодно, и призраки всякие лазят тут. Когда тут вчера или позавчера этот дружко рассказывал, кого-то там он выискивает все, разные эти необычные случаи, как там родственница там одной семьи ушла в тонкий мир, она пока здесь была, с ними там что-то лаялась все время, контакта не было. Вот туда ушла и начала оттуда тут такое им творить. Такие тут полтергейсты устраивать там, понимаете. Все горит, все летает. Вода никакая затушить не может. Вода вообще на этот огонь, который устраивают вот эти вот, оттуда эти хулиганы из тонкого мира, она вообще никак не действует, вода. Такое впечатление, сколько ни лей воды, она этот огонь не зальешь водой. Так вот надо с тонким миром налаживать контакт. А если у людей сознание не развито, каких-то животных похожее, то с кем такие люди наладят контакты? С такими же, как они, только в тонком мире. Отсюда все, так сказать, кошмары. Это один момент. Теперь надо же налаживать контакты с другими мирами, с другими планетами. А кто с нами будет контактировать, допустим, вот с той же Венерой, когда там человечество намного нас с вами обошло, обогнало в своем развитии. И как мы с ними будем контактировать? Вот эти проблемы. Даже на нашей планете, вон возьмите кого-нибудь алкоголика, который уже ничего не признает, кроме, так сказать, сивухи, или вон возьмите кого-нибудь наркомана. О чем ему можно говорить с каким-нибудь там архиученым-академиком? О чем? Даже такой простой пример. У них вообще нет точек соприкосновения никаких. Кроме разве что из горла буш? А академика из горла не будет. Так вот мы что этим предложим, инопланетянам-то? Из горла будешь, что ли? Понимаете? Ситуация какая? То есть надо с собой основательно работать. И вот на планете на нашей в 20 веке, в преддверии ее нового эволюционного витка, начинается эволюционный эксперимент. Впервые в истории человечества научно описанный и осмысленный. Эксперимент проводили космические иерархи нашей Солнечной системы, то есть которые могли повлиять на эволюцию, руководили эволюцией, но строго в рамках великих космических законов. Они стоят на разных ступенях космической эволюции, по-разному приближены к Земле. Но на Земле внизу, принеся свою великую жертву, вот в тот момент оставалась русская женщина, Елена Ивановна Рерих, жена своего мужа, мать двоих детей, от которой теперь зависела судьба космической эволюции на нашей Земле. Но об этом практически никто не знал, знали только самые близкие. И мало кто понимал, что с началом ее мучительного эксперимента над планетой загорелась заря нового мира. Но здесь не новый бог вознесся, а над Землей встала она, космический иерарх и великий учитель, матерь мира нашей Солнечной системы в ее облике. Она в одном месте пишет, что великий стыд раскаяния будут испытывать те, которые боготворили, скажем там, или молились Божьей Матери в церквях, а на самом деле, когда она пришла, они ее проклинали и поносили. Вот ее сейчас. Церковники же ее прокляли, а нафиг им предали. Точно так, как когда она приходила в облике Елены Петровны Блаватской, они же назвали предтечи Антихриста, вот эти все. Все это поповщины, в первую очередь, все они выступали против. То есть стыд и позор будет вот всей этой братьей, когда не узнают, чем они занимались. Кому они одной рукой молились, а другой проклинали, кого они? Одну и ту же великую сущность. Представляете? Вот ужас-то. Урусвати, то есть Елена Ивановна Рерих, писал: тот, кто руководил космическим творчеством, я земли сочетание с небом. Она явит красоту симфонии сфер. Она явит луч света, проникающий стены. Она явит щит, показывающий течение светил. Она явит полет стрел духа. Она явит постижение плотности материи по желанию духа. Урусвати явит пустоту мысли, незажженной духом, ибо наш путь земной идет во дворец притворения. Теперь растет новое понимание земного пути на небо. Утвердить храм можно только путем земли. То есть, с одной стороны, человек должен твердо стоять здесь на ногах, понимать, что такое земной мир. Не только в этом случае правильное отношение к земной материи, то есть использовать земную материю, но ни в коем случае не быть ее рабом. Задача такая вот у каждого. Сейчас вот планета переживает такой этап космической эволюции, какой она не переживала с момента сотворения планеты. А планета, даже вот ученые говорят, когда она была сотворена? 4,5-5 миллиардов лет назад. Вот с того времени она не испытывала ничего подобного, что сейчас вот ее ждет. С момента ее создания планет. Она согласилась, Елена Ивановна Рерих, на обычное земное воплощение без всяких скидок и без учета особенностей вот этого своего земного воплощения. Эксперимент должен быть чистым. Что значит чистым? То есть она должна здесь быть как обычный земной человек, без каких-либо особых условий. То есть никакие ангелы служить ей не будут и не служили. Ничего там, никакие горшки за нее не носили. Вот имеется в виду чистота эксперимента в том, что вот как есть земная женщина, вот все, давай попробуй. Мало того, что ты должна нести такую колоссальную, значит, миссию исполнять, еще и исполнять должна все, что положено обычной женщине. Представь себе космического учителя такого, такой высоты. От этой чистоты зависело качество того нового мира, на порой которого все это и совершалось. Великие иерархи, великие учителя следили за развитием ее в детстве, навевали ей сны и видения, через которые она постигала себя и все, что с ней было связано. То есть вот каждый раз, когда человек воплощается, дается же новая личность. То есть дух воплощается, получает новую личность. От планеты он получает ментальную материю для того, чтобы создать своего мыслителя. Потом от планеты же, от ее тонкого тела получает он тело чувств, то есть своего чувствователя надо создать. А потом делатели, то есть эфирную материю, физическое тело. Все, что на нас есть и в нас есть, вот, в нашей земной жизни, все получено от этой планеты. Она для нас мать. На Земле земная матерь мира, есть лунная матерь мира, земная, то есть на каждой планете своя матерь мира, то есть своя женская сущность великая, которая как бы олицетворяет собой вот всю материю планеты. Точно так есть матерь мира Солнечной системы. В этих вещах нам пока особых знаний не дают. Так вот, наша планета дает нам все буквально. Поэтому каждую новую личность надо учить. Вот, допустим, личность Христа, он в свое время воплотился, да? Ему надо было обязательно пойти в духовный центр планеты, в Шамбалу. Вот почему его там с 12-13 лет до 30 лет, вообще там в этом Евангелии, вот еврейской Библии, там ничего не написано. Этот момент выброшен оттуда вообще. А он в это время как раз вот эту свою личность, а ведь как раз срок до 30 лет, с 21 года до 28, здесь как раз налаживается связь личности временной, только что возникшей, родившейся, а с бессмертной индивидуальностью. Если у кого-то вот в прошлом есть такая связь, в прошлом у кого-то, кто налаживал ее, то он ее восстанавливает при каждом новом воплощении. А у кого-то связи не было. Те, которые, как говорят, идут по пути уже так называемой духовной смерти. Но они еще воплощаются. Они вроде бы внешне, так сказать, еще похожи на людей, но это практически уже гробы раскрашенные. И таких, к сожалению, на нашей земле оказалось много. То есть это те, которым совершенно ничего, вот то, чем мы, скажем, с вами интересуемся, это им не нужно. А если и нужно, то совершенно с обратной целью. Вот, как скажем, взять князя тьмы и всех его помощничков. Так вот, личность надо учить. И Христос в это время как раз был в Шамбале, то есть в духовном центре планеты, где личность его обучалась всем нужным для вот этого прихода, для этого воплощения, всем вещам. Вот Парацельс тоже там был, Блаватская тоже там была. Взять, допустим, таких великих чудотворцев, как Аполлоний Тианский тоже там был. Практически все, кто какую-то миссию великую исполняли, они обязательно учились там какое-то время. Точно так и Рерихи там были, в Шамбале. То есть личность обязательно должна пройти обучение. Ей тоже постоянно помогали, поддерживали, старались уберечь от ненужных случайностей, облегчить, насколько возможно, ей жизнь. От одного только не могли они ее оградить. От непонимания близких и окружающих. Но мать ее всегда, вот она сколько раз у матери воплощалась, вот у этой женщины, да, мать ее не любила. Ее главный учитель и наставник, иерарх высокой степени, вел ее от детства до самых последних дней. Это тогда он именно много лет назад стоял под деревом в утреннем саду. Это он соединял серебряной нитью ее сердце со своим, а потом явился ей в образе светлого мальчика. Он же дал ей представление о той грандиозной космической задаче, которую она потом будет выполнять. То есть вот как надо было обучать ее личность. В период 40-летнего возраста, писал Лен Ванна, утвердился на новом достижении, именно на приближении к наставнику, учению света. Наставник появился сначала как индус, но когда сознание ученицы расширилось, научилось вмещать, прекрасный облик стал постепенно изменяться и принял, наконец, величественный облик космического значения. Владыки мудрости и красоты, владыки священной Шамбалы. Вместе с решением сознания получилась новая возможность приближения к сокровенному знанию и принятию огненного опыта, и, наконец, участие в космическом строительстве и сотрудничестве с великим наставником, владыкой света Солнечной системы. Ну, видите, вот пришлось самому, насколько вот так вот представляешь себе, космическому учителю, владыке нашей Солнечной системы, взять как бы шество над нашей планетой. Ну, сам-то вот тот учитель, на кого было возложено, он же, как вы помните, стал князем тьмы. Он решил эту планету прибрать в свое безраздельное властвование. Поэтому пришлось его ликвидировать, убрать. А планету надо спасать. Значит, тогда приходится брать на себя такую миссию самому, владыке Солнечной системы. Поэтому он здесь воплощался множество раз. Как, скажем, сын доверие потерял, кто? Отец. Все это привести в порядок. А то, что произошло в нашей Солнечной системе, это величайшая драма, когда один из космических иерархов вдруг, так сказать, вот. Ну, видите, до определенного уровня развития и космические иерархи могут вот такие вещи совершать. От этого никто не застрахован. Ее уникальные записи о строительстве космическом, которое она назвала огненным опытом, относятся к 1924 году, когда Рерихи жили еще в Дарджилинге и собирались в Центральноазиатскую экспедицию. Вот эта связь в пространстве во времени, возникшая между самим космическим экспериментом и намечавшейся экспедицией, лишний раз подтверждает значительную эволюционную нагрузку вот этой экспедиции, тайны которой пока еще до сих пор не раскрыта. Зачем они пошли вот эту колоссальную такую по испытаниям экспедицию? Это же надо было пройти по совершенно нехоженным местам вот этих жутких гор, где просто на фотографии на них посмотришь, думаешь, как же там вообще можно где-то там ходить. Оказывается, они как раз вот прошли как бы по границе будущего центра, будущей цивилизации шестой расы. Что это из себя будет представлять? И говорят, что вот это место единственное, которое будет не затронуто глобальной катастрофой. Остальное все везде будет так перепахано, перекопано. Земля будет свой новый будет облик иметь. Исключение вот этого места и Сибири. Но сколько там от Сибири останется, тоже пока неизвестно. Но если смотреть вот по соответствиям, в третьей расе у нас был лемурийский материк. То, что мы вот здесь имеем, этого не было. А лемурийский материк, он занимал пространство, как вы помните, всего Тихого океана, Индийского. А вот этих всех материков, их практически не было. Какие-то, может быть, острова были. Теперь, по идее, шестая раса должна жить снова на том же месте, где жила третья раса. Дно Тихого океана и Индийского океана должно подняться. А вот эти старые материки уйти на дно. Вот там будет жить шестая раса. Но она дольше будет существовать, чем наша пятая. Правда, точных цифр там не дают, но вот в «Тайной доктрине» там цифры есть кое-какие. Сколько мы с вами будем жить в шестой расе? Пятая раса 7,8 миллиона живет, а шестая будет 9,5 миллионов жить. Но дело в том, что вот эти расы, они еще же накладываются друг на друга. Вот одна, допустим, идет уже, как бы опускается вниз, а в это время вторая поднимается, то есть они пересекаются обычно. Еще старая не ушла полностью, а уже появляется, так сказать, новая раса. Приступая непосредственно к эволюционному творчеству, великий учитель старался объяснить Илье Ивановне суть его и те трудности, которые встречаются, еще встретятся на его пути. Строение новых мировых комбинаций не протекает так легко. Центры упраздняемые, ну, допустим, сейчас надо упразднять старую расу со всеми ее структурами, старую расу убирать. Сила тьмы пытается затруднить усилия новых, появление новых. Вот сейчас сила тьмы думает, ну раз планету не дали им взорвать, они же хотели Третью мировую войну устроить. Ультиматум, никаких войн больше глобальных мировых не будет. Они сейчас тогда из-под тишка вся эта мразь пытается что? Уничтожить хотя бы человечество. Изобретается СПИД, изобретаются разные новые болезни, и сейчас тоже продолжается все это дело. Для того, чтобы отравить как можно больше людей, как можно больше испортить им жизнь. И сейчас мы это с вами видим или не видим. Взять вот этот сатанинский кризис, который они опять устроили, эти лица библейской национальности. Это их работа. Для чего? Для того, чтобы вообще нас лишить всякой возможности даже кусок хлеба заработать это. То есть вот задача у них такая. То есть всячески нагадить перед тем, как их отсюда должны будут убрать. Или как в одном месте сказано, силы тьмы перед уходом хотят очень сильно хлопнуть дверью. Одного из великих учителей как-то спросили, а почему их вот вообще не уберут отсюда? Силы света. Ну, кто-то из наших спросил землян, что же их взяли бы, да убрали бы. Они говорят, да мы бы, говорят, это мгновение сделали, мгновение ока бы их ликвидировали, всех бы. Но дело в том, что каждый из них связан с другим, которого уничтожать нельзя. То есть вот сложности здесь такие большие. Потому что сами люди, получается, не хотят, чтобы этих темных убрали. То есть очень много людей не желает этого. Почему? Что значит не желать? Ну вот возьми любого сейчас спросить, ты хочешь с дьяволом дружить? Он скажет, нет. Так ведь, да? Сейчас любого выйди на улицу и спроси его. Скажет, нет. Но и в то же время от него, от дьявола, в каждом есть что-то, да? Ну, сегодня, понимаете, ангел, завтра черт какой-нибудь. Или бес там. Или даже вот 5 минут такое, через что-нибудь не угоди, там он такое выкинет. Так ведь, да?
Да.
Как тогда убрать эти силы зла? То есть каждый должен работать над тем, чтобы избавиться от этой заразы, вот от этих дьявольских качеств. А он не хочет. Сейчас большинство не хотят. Так силы тьмы хотят еще больше разжечь вот эти всю эту мерзость в людях, для того, чтобы, если уж отсюда уйти, так утащить за собой как можно больше. И вот задача у них, у этих подонков. Сейчас вот все старое население, видимо, будет заменяться. Если взять вот этот, все эти новые болезни, которые силы тьмы изобретают, разные заболевания сейчас жуткие, оказывается, эти заболевания хорошая штука, неизлечимые. Очень хорошая вещь, оказывается. То есть силы тьмы сами себя будут уничтожать. Ну, кто за них будет мусор убирать? Коль сами нагадили, значит, сами должны все это убрать. Каким образом? Вот такой нетлой будет тот же самый спид, допустим. И в то же время появляются такие, которые вообще не болеют никакими болезнями, тем более спидом. Дети рождаются новые. Вот сейчас уже порядка 6-7 миллионов с лишним, 65 миллионов на Земле, которые вообще не болеют никакими болезнями. Заразить их ничем невозможно. Их можно только расстрелять, скажем, голову отрубить, повесить. То есть физически их можно уничтожить. А если их охранять будут силы света, то тогда и так даже с ними нельзя расправиться. То есть старье вот это будет забираться, то миллионы толпами будут уничтожаемы представители старых рас. То есть все старые, ветхое население, все, кто будут цепляться за старое, они будут уходить. Каким образом? Ну, не придут же ангелы смерти с косой, не будут тут косить всех там. Или какие черные воронки же не подъедут там везде, не будут собирать. Уничтожаться будут болезнями разными. И кто будет это делать? Те же самые темные, то есть джинны, будут чистить пространство. Вот почему сейчас перенаселение на планете? Не задумывались?
Ну, это же все относительно, переселение и перенаселение.
Нет, это все не относительно, это все серьезно. Сейчас-то объективно вы видите. Планировалось силами тьмы еще в середине 20 века форму жизни, которую здесь устроили нам. Согласно этому, население к 10-12 году, они так прикинули, что если такой же рост населения будет, то к нашему времени сейчас должно быть 11-12 миллиардов населения уже. То есть они так подсчитали. Если при том росте вот в середине в 60-х годах, то мы будем иметь вот такое население. Даже при 6 миллиардах уже трудно здесь жить. Силы тьмы стали изобретать всяческие способы для того, чтобы остановить этот рост. И действительно, сейчас смотрим мы, у нас не 10, не 12 миллиардов сейчас, вот уже к 12-му году, к 10-му году должно быть такое население. А оно остановилось на цифре где-то 6,5 миллиардов. Вот Китай, значит, запретил иметь больше одного ребенка. Сейчас если Индия, там тоже 1,5 миллиарда. Если там запретить тоже, чтобы больше одного ребенка не имели. Но в Индии пока такого нет. А другие страны? Каким образом там остановилось население, рост его? А вот разными способами. Болезнями, да. Голодом, отравленным питанием, отсутствием лечения. Ведь на самом деле болезни вот современная медицина не лечит. У ней такое задание не лечить, а только симптомы снимать. Допустим, вы заболели, пришли в больницу, но там сделали вид, что вам немножко помогли. Вместо серьезного радикального лечения вам дали от головы таблетку. Или сделали укол, чтобы у вас снять симптом, понимаете. Ну, у вас высокое давление. Ну, вы вызвали, понимаете, скорую помощь, вам укололи и уехали, им наплевать на вас больше. Да, и все. Таково задание выполняет эта самая медицина. Теперь сейчас вся глобальная фармацевтика, все изготовление лекарств захвачено четырьмя основными трансконтинентальными, транснациональными корпорациями, которые все лекарства выпускают. И они тоже работают по заданию комитета 300. Все они так работают. И все правительства, правительства всех государств выполняют распоряжение этого черного правительства. А кто не захочет исполнять, их просто уничтожают физически. Ну, руководители стран уничтожают. Вот это так называемая демонкратизация. Демонкратизация. То есть власть демонов. Власть денежного мешка везде у нас. То есть, таким образом идет самоуничтожение вот этой старой расы. А сейчас появляется новое. Вот как раз здесь об этом пишется. Центры упраздняемые, то есть старой расы, пытается затруднить усилия новых центров. А в другом месте сказано, что старые расы пытаются появление новых, то есть представителей новой расы, всячески мешать этому появлению. Против сил света, но против солнца, сколько ни плюй, результата не будет, да? Кроме как тебе, плохо будет. Поэтому, сколько, допустим, тот же самый дьявол не поносил силы света, и там, в октябре 49-го года его ликвидировали. Сейчас все остальные недобитые, его эти помощнички, сейчас их очередь. Но они еще какое-то время здесь протянут. Почему? Да потому что многие люди пока с ними расстаться никак не могут. Делать что-нибудь на нашей планете по-неземному трудно. Именно она, как никто другой, понимала значение Земли в этом космическом творчестве и пройдя через все, постигнув высокую истину человеческими руками, человеческими ногами, она потом напишет. Но на Земле, как в горниле, самые разнообразные энергии сталкиваются, притягиваются и являются на очищении и трансмутации в энергии более совершенные, в тонкие энергии, под воздействием огня пробужденного духа. От таких столкновений, неожиданных соединений различных энергий нарождается новая энергия, несущие новое творчество, новые возможности. Земля – это место испытания, искупления великого творчества. Это место последнего суда, ибо тут совершается отбор. И запомните, что только на Земле, пишет она, мы можем приобрести и усвоить новые космические энергии и обновить состав своих энергий. Вот в этом стояла новая творческая концепция космических иерархов. Прежде всего, Земля, опора на нее, низведение на нее, на Землю, высших энергий. Только таким путем можно преобразовать плотную материю нашего земного мира, утончить ее, повысить ее энергетический потенциал. Учитель света называл этот процесс «на Земле касаться неба». То есть не уходить от жизни, не уходить от Земли. То есть сейчас, вот, как говорится в учении еще в 30-х годах, что вот те формы, допустим, религиозной жизни, как монастыри, уход из мира, уход от семьи, это все космические учителя отменили. Это все старое, отжившее. Но они же продолжают это делать. Монастыри там, все такое, все это продолжает, открывается. Все. Но там уже ничего не будет. Там уже ждать нечего. Никаких там результатов положительных не будет. Точно так, как сказано, что не ищите на Западе ничего, там идет сплошной развал. Это мы видим, да? Что там творится, это кошмар просто. Конечно, вот все, что связано с Еленой Ивановной, ее письма, все это крайне интересно. Мы вот уже много лет это все читаем, изучаем, ее письма. Здесь нет необходимости описывать весь ход грандиозного космического опыта. Энергетические лучи космических иерархов, как тонкие хирургические инструменты, формировали новую энергетику Елены Ивановны Рерих, в которой Земля сопрягалась с мирами иных состояний материи, иных измерений. И прежде всего с миром огненным, миром духотворчества, без которого невозможно было бы обновление Земли, невозможен новый эволюционный виток, к которому стремился одухотворенный космос. Как тонкие хирургические инструменты формировали новую энергетику Елены Ивановны. Ведь у каждого из нас вот то же самое будет. То есть каждый, кто решит идти по пути дальнейшего совершенствования, вот такие хирургические операции, ну так образно говоря, то есть операции с энергией у всех у нас совершенно неизбежны. Почему-то интересен ее именно опыт, который проводили великие учителя. И ведь они проводили этот опыт, этот эксперимент, трудно назвать его экспериментом, как можно эксперимент проводить с людьми, с человеком, да? У нас так считается, что экспериментировать на людях вроде бы, поэтому здесь какое-то другое слово надо употреблять. То есть она прошла вот эту перестройку энергетической структуры своей личности в самое труднейшее время, в тот момент, когда князь тьмы развязал здесь страшную, жуткую войну с силами света на планете здесь. И он же на физическом плане руками фашистов все буквально захватить, это же его армия была, вся фашистская армия. Но получилось, что в 1942 году ему первым нанесли удар, потом в 1943 второй удар, помните, Сталинградскую битву там и так далее, Курская битва там. И его полчища были практически уничтожены. И в 1945 году уничтожена была и вот та самая армия, тот самый Третий Рейх фашист, руками которого он хотел захватить на планете всю власть. А кто его финансировал? Это американские евреи и европейские евреи. Они финансировали все. Вот возьмите Швейцария. Швейцария в центре Европы. Там же ни одного немецкого солдата не было. А то там, там вообще армии никакой не было в Швейцарии. Швейцарию защищать было вообще некому. В Швейцарии. У ней армии нет просто. Но там границу к Швейцарии не пересек ни один фашистский солдат. Почему? Потому что там сидело еврейское руководство Гитлера. Оттуда командовали они тем, что надо ему делать. Они его финансировали. Американское, так сказать, вот это еврейство и вот это европейское. Поэтому вот руками вот этих вот несчастных евреев, этих разных фашистов, князь тьмы, пытался все на этой планете схватить, все подчинить себе. Но, вы знаете, силами света бороться, это все равно, что против солнца плевать. Вот он и плюнул. В 49-м году самого уничтожили. Теперь остались только после него одни лохмотья, как говорится. А кто такие лохмотья? Это вот все вот эти вот ребята, которых называют сейчас олигархами, элитой называют, которые не выступают ни по телевидению, они нигде не торчат там ни в каких правительствах, ни в госдумах. Вы разве видели хоть однажды где-нибудь по телевидению Олега Дерипаску, одного из миллиардеров российских? Нигде. Они стараются не показываться, да. Ну вот Абрамович, тот, не знаю, как он такой на такой пошел, что его нередко показывали.
Журнал вышел.
Он не разговаривает никогда.
Да. То есть большой. Вот эти миллиардеры, они стараются не афишироваться. Но это они себя называют тайные пружины. То есть, а на самом деле, а все остальные, которые там везде, как говорится, на виду, там в госдумах сидят, там в правительствах, это их марионетки всегда. Вот везде в капиталистическом мире всегда так это было. Ну вот взять тоже Америку. Разве Моргана, там Ротшильда, понимаете, и так далее, и так далее. Где-нибудь в каком-нибудь правительстве видели в Америке? Да никогда там никто из них не был ни премьером, понимаешь, ни каким-то, ни президентом, ничего. Но на самом деле они управляют этим всем. То есть взять комитет 300, кто это такие? Ни в одном правительстве они не сидят. Но любое правительство – это их марионетки. Это та ширма, которая, посредством которой они все остальное проворачивают. Это их сила. То есть вот видимая сторона и невидимая. Если главарь, так сказать, комитета 300 – это королева Англии, то, естественно, они все туда ездят за инструкциями. Либо в Америку, либо туда. Но Америка, она, так сказать, под сапогом у той же королевы Англии, из того же комитета. Почему, между прочим, вот Англия должна первой пойти на дно океана? Первая должна быть уничтожена глобальным кризисом. Потому что эту страну еще в свое время, в конце 19 века, Елена Петровна Блаватская называла страной воющих волков. И действительно, там волки в основном собрались. Земля стремительно идет к новому эволюционному витку. Сведения о космическом братстве, которое мы встречаем в материалах, новые и неожиданные. И открывает малоизвестные нам аспекты деятельности космического братства и космических учителей. Раньше мы постигали жизнь высших сил из мифов и легенд. Теперь новый канал дал возможность получить информацию о реальной жизни высших существ, которая совершенно не похожа. С одной стороны, похожа, с другой совершенно не похожа на нашу жизнь. Перед тем, как Елена Ивановна посетила Великое Братство, космическое братство нашей Солнечной системы на Земле имеет свое представительство. Вот оно называется Шамбала. Но Шамбала из трех уровней. Земной, как бы, есть такое представительство там в Гималаях. Почему Николаевич рисовал горы? Там очень много гор, да? Певец гор, говорят. Они ведь никогда ничего случайно не делают. Если это воплотился космический учитель Николаевич. И он что-то все время рисовал горы. Это всем намек, довольно прозрачный, что там находится самое главное, что есть на Земле. Перед тем, как Елена Ивановна посетила Великое Братство, пройдя соответствующую подготовку, так просто туда попасть нельзя, даже ей надо тоже готовиться. То есть всякий, кто воплощается здесь из космических учителей, им тоже надо пройти подготовку вот своей личности, особенно своего тела, прежде чем их пустить туда. Вот в духовный центр планеты. Иначе он на его подступах погибнет просто. Не само существо погибнет, а вот не выдержит тело. Тело не выдержит вот той мощной энергетики, его просто разорвет. Энергия пойдет по телу. Те, кто с этим сталкивался, он знает, что если еще какое-то мгновение, думаешь, все, ты уже не выдержишь, из этого тела выскочишь. И вот перед тем, как ей посетить братство, она прошла соответствующую подготовку. А там ей показали музей Великого Братства. Там за многие миллионы лет собраны экспонаты. За все время, а человечество существует уже 18 миллионов лет, вот в этом круге. А ведь еще оно существовало, человечество уже как-то себя проявляло, правда, в таком в животном плане, в третьем круге. Во втором, там, в первом и так далее. Но в четвертом круге мы здесь появились раньше животных. В четвертом круге. И вот уже 320 миллионов лет, как существует четвертый круг нашей планеты, вот 320 миллионов лет здесь уже на Земле человек, по сути дела, находится. Пройдя соответствующую подготовку, там показали ей музей, уникальное собрание экспонатов, который повествует о космической эволюции нашей планеты. Обратите внимание, о космической эволюции. То есть не об эволюции там каких-то там козявок, там каких-то растений, каких-то там китов или крокодилов, или какой-то там расы человеческой, нет. А о космической эволюции самой планеты. Это трудно себе представить, что это такое. Там же в крепких стенах башен священной страны находится камень. Это одно из самых таинственных явлений на этой планете. Камень покоится на подушке, которая лежит на основании из мрамора и отделена кругом металла лития. Как может литий лежать на воздухе? Он моментально начинает гореть и окисляться. И вот там после ритма молча напитываем пространство, говорят великие учителя. Глубоко лежит это хранилище, и многие не подозревают, как во время их сна Великое Братство сходит по галереям на ночное бдение. Вот это ночное бдение точно и выразительно изображено Николаем Константиновичем в картине «Сокровища гор». Пещеры спрятаны глубоко под землей, огромные кристаллы горного хрусталя, таинственно золотистый свет, заливающий фигуры в длинных светлых одеждах. Чаша с пламенем в руках главного и нечетко обозначенный предмет на основании из мрамора. Ночное бдение есть очень важное энергетическое действие, которое приводит в соответствие ритм нашей планеты с космическим магнитом. Без этого просто планета существовать не сможет. Если вот этого ритма не будет, если он не будет приведен, то планета начнет так трясти, что ничего здесь живого на ней не останется, если будет нарушение ритма. Энергетический ритм самого камня – это ритм космического магнита или сердца нашей Вселенной, которое находится в пространстве созвездия Орион. Это вот камень с Ориона, оттуда прислан камень специально на нашу Землю. для того, чтобы все время поддерживать ритм планетарный с ритмом космического магнита. А сердце нашей галактики находится вот в пространстве созвездия Орион. И оттуда этот камень был прислан. Но это не обычный камень совершенно. Это что-то вообще.